Радио Донбасс Реалии.
Это радио «Донбасс Реалии». Здравствуйте, друзья. В течение этого часа в студии с вами будут Денис Тимошенко и Егор Устинов. Сегодня 24 июня, четверг. Сегодняшняя программа вот о чем. Неужели Россия даст свои пенсии Донецку и Луганску? Что такое СНИЛС? Война санкций. Сможет ли Киев экономически обойтись без Минска? Цитата. «Мы можем требовать уважения международного права, а если это не помогает, мы можем бомбить. Не только по курсу, но и по цели, если коллеги не понимают». Замглавы российского МИДа Сергей Рябков прокомментировал инцидент с британским эскадренным миноносцем «Defender», который якобы, цитата, «пересек государственную границу Российской Федерации в Черном море». Конец цитаты. Перед кораблем страны-члена НАТО, который приблизился к мысу Фиолент, аннексированного Крыма, Россия якобы выстрелила со сторожевого корабля, а после этого сбросила 4 бомбы с самолета Су-24М, тоже якобы по курсу следования миноносца. Минобороны Великобритании заявила, что, цитата, «ни один выстрел не был направлен в сторону Defender». Однако журналист BBC, который был на борту, сообщил, что российские катера угрожали огнем британскому кораблю. И все это накануне учений «Сибриз-2021» в Черном море, в котором примет участие рекордное количество стран, 32, в том числе 6-й флот, флот военно-морских сил США. Зачем Defender приблизился к аннексированному Крыму и осмелится ли это повторить? Какой вывод сделали военные политики стран НАТО? И чем может закончиться реальный бой между ядерной Россией и кораблем одной из стран НАТО? Об этом мы поговорим в студии. Дождитесь, звоните к нам по номеру 0800-300-403. Звонки бесплатные со всей территории страны, включая и неподконтрольные ее части.
Мы в эфире по будням с 17 до 18. Но узнать главное можно тогда, когда вам удобно. Открывайте «Донбасс Реалии» в любой соцсети, которой пользуетесь.
Сначала новости. О них вам расскажет мой коллега Егор Устинов. Егор, здравствуй, тебе слово.
Приветствую. Королевский военно-морской флот Великобритании намерен продолжить мирные переходы территориальных вод Украины. Об этом министр обороны Британии Бен Уоллес заявил изданию «Таймс». Так он прокомментировал инцидент российских военных с эсминцем «Defender» вблизи оккупированного Крыма накануне. Издание также цитирует премьер-министра Соединенного Королевства Бориса Джонсона, который считает переход вблизи Крыма вполне уместным и напомнил, что Великобритания, как Евросоюз и Соединенные Штаты, не признают оккупации Крыма Россией. Напомню, 23 июня российская Минобороны сообщила, что вблизи мыса Фиолент в Крыму российский патрульный корабль открыл предупредительный огонь по ракетному эсминцу Королевского военно-морского флота «Defender». Британское министерство обороны заявило, что российские военные не открывали огонь. Также Лондон указывает на то, что не признает российской аннексии Крыма, и британский корабль вполне на законных основаниях продвигался украинскими территориальными водами. Между тем, корреспондент BBC Джонатан Биль, который находился на борту «Defender», сообщил, что 2 российских пограничных корабля сопровождали британский эсминец и пытались заставить его изменить курс, заявляя, что откроют огонь, если этого не произойдет. Подробнее об этом слушайте далее в нашей программе. Российские гибридные силы 22 раза обстреляли позиции украинских военных на Донбассе за прошедшие сутки. Об этом сообщает штаб операции объединенных сил. Обстрелы фиксировали в районе Новоселовки, Майорска, Авдеевки, Марьинки, Красногоровки, Строгнатовки и других населенных пунктов. Сегодня незаконное вооруженное формирование 4 раза открывали огонь по украинским позициям в районе Новгородского, Пивденного и Шумов. Один украинский военный ранен. Группировка ДНР, в свою очередь, обвиняет ВСУ в обстрелах окрестностей Широкой Балки, Красного Партизана, Новоласпы, Зеряновки, Минерального и окраин Донецка. Группировка ЛНР об обстрелах не сообщала. Глава группировки ДНР Денис Пушилин встретился в Донецке с новым инвестором компании «Внештруксервис», генеральным директором российского акционерного общества «Финансовые активы» Евгением Юрченко. Об этом сообщают информационные ресурсы группировки. По словам Юрченко, в планах обновленного «Внештруксервиса» в течение 3 месяцев погасить полностью задолженность по зарплате тем работникам, которые до сих пор работают на предприятиях. Также он пообещал, что его компания проинвестирует в восстановление производства на предприятиях. На прошлой неделе Юрченко провел аналогичную встречу с главой группировки ЛНР Леонидом Пасечником. Напомню, 11 июня главы группировок ДНР и ЛНР объявили о смене инвестора на крупных промышленных предприятиях, которыми управляет компания «Внешторгсервис». До этого ее связывали со сбежавшим в Россию украинским олигархом Сергеем Курченко. Теперь же разбираться с проблемами заводов поручено россиянину Евгению Юрченко. 937 новых случаев заражения коронавирусом лабораторно подтвердили в Украине за прошедшие сутки. Об этом сообщает Министерство здравоохранения страны. В Донецкой области, в частности, 51 человек заболел ковидом и трое умерли от осложнений болезни. На Луганщине 18 новых случаев заражения и 3 летальных случая. В отдельных районах Луганской области, по данным так называемого Минздрава ЛНР, за минувшие сутки 40 новых заболевших, при этом 4 человека умерли от осложнений ковид. В Ордо 195 случаев и 10 умерших. Совет национальной безопасности и обороны Украины рекомендует возобновить ПЦР-тестирование на коронавирус на пунктах пропуска на линии разграничения на Донбассе и на админгранице с Крымом. Это входит в пакет мер по предупреждению распространения штамма коронавируса Дельта, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения. В ведомстве напомнили, что в Украине 23 июня зафиксированы 2 случая COVID-19, вызванных штаммом Дельта. Рекомендации СНБО также включают ПЦР-тестирование для тех, кто въезжает в Украину из Индии, России, Великобритании, Португалии. СНБО указывает на необходимость ускорения темпов вакцинации и обеспечения ее доступности. Новости коротко. Краматорский горсовет выставил на аукцион здания и другие сооружения трамвайного депо. Об этом пишет Краматорск-Пост. Стартовая цена объекта 400 тысяч гривен. Мэр города Александр Гончаренко сообщил, что среди потенциальных участников аукциона владельцы будущего хлебозавода. Аукцион состоится 5 июля. Российского певца Филиппа Киркорова внесли в список лиц, которые угрожают национальной безопасности Украины. Об этом сообщила Министерство культуры. Напомню, Киркоров ранее называл украинский Крым российским и незаконно посещал полуостров. У российского певца также есть звание народного артиста Украины. И по сообщению украинского гидрометцентра, завтра, 25 июня, в Луганской и Донецкой областях без осадков, ветер восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 20 до 22, днем от 33 до 35 градусов тепла.
Каждый день мы рядом с жителями Донбасса. И мы меняемся вместе с вами. Радио «Донбасс. Реалии».
Приветствую наших новых слушателей. Это слушатели Громадского радио. Прямо сейчас они присоединяются к нашему прямому эфиру. Вы слушаете радио «Донбасс. Реалии». Напомню, через несколько минут мы начнем разговор в студии. Будем рады, если вы к нему присоединитесь по номеру 0800 300 403. Сегодня мы обсудим последствия вчерашнего инцидента в водах Черного моря вблизи аннексированного Крыма, когда эскадренному миноносцу «Дефендер» военно-морских сил Великобритании Российская Федерация пригрозила применением огня. Зачем «Дефендер» вообще приблизился к аннексированному Крыму и осмелится ли это повторить? Какой вывод сделали военные политики стран НАТО и чем может закончиться реальный бой между ядерным государством Российской Федерации и кораблем одной из стран НАТО? Именно об этом мы поговорим в студии. Дождитесь.
Куда движется Украина и наш регион? Давайте искать ответы вместе. Радио «Донбасс Реалии».
Заявку на получение российского документа, страхового номера индивидуального лицевого счета теперь можно подать в Донецке и Луганске. В Россию ехать не надо. Об этом одновременно сообщили главари группировок ДНР и ЛНР. Получив этот документ, получившим сулят льготы и выплаты, предусмотренные законами России. Для чего гибридные силы России ускоряют документооборот на оккупированных территориях и как это связано с выборами в Госдуму? В вопросе разбиралась радио «Донбасс Реалии».
Что такое СНИЛС? Это российский документ, страховой номер индивидуального лицевого счета. В СНИЛС есть информация, необходимая для начисления пенсии. СНИЛС нужен для трудоустройства и получения электронных услуг. Номер присваивают один раз и больше не меняют. Зачем нужен этот СНИЛС в оккупации? Вот что говорит Дарья Зиневич, юрист движения «Свободный Донбасс», подконтрольного гибридным силам России.
Для регистрации на портале госуслуг Российской Федерации и дальнейшего получения услуг на этом портале без него нельзя получить полис медицинского страхования, а также устроиться на работу. Хотя СНИЛС и не указан в перечне документов, необходимых для получения сертификата на материнский капитал, без него его получить нельзя.
А еще обещают, что пенсионеры через портал госуслуг России могут получать справки и оформлять выплаты, не выходя из дома. Какие выплаты обещают пенсионерам из РДЛО, непонятно. Ведь СМИ со ссылкой на Российский пенсионный фонд уже сообщали, что пенсии в России будут платить только тем жителям, жителями подконтрольных Украине территорий, которые переехали на постоянное место жительства в Российскую Федерацию. Благо, которое может дать российский документ, перечисляют и на сайте подконтрольного группировки ДНР движения «Донецкая Республика». Самое главное преимущество, уверяют там, это регистрация с помощью СНИЛСа на сайте государственных услуг России и возможность участвовать в избирательном процессе. Пока что через этот портал можно поучаствовать в электронном голосовании на выборах депутатов Государственной Думы. Эти выборы запланировали на 19 сентября. Вот только, как сообщают российские СМИ, через интернет смогут голосовать жители аннексированного Россией Севастополя, а также Нижегородской, Курской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областей и Москвы. Оккупированные Донецк и Луганск в этот перечень не вошли. Кстати, по всей России электронное голосование обещают внедрить к 2024 году. Раньше для оформления страхового номера надо было обращаться в Российский пенсионный фонд и МФЦ. Это многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг. Ближайший такой МФЦ, говорит Дарья Зиневич, расположен в селе Покровское Ростовской области. Теперь заявление можно нести в отделение так называемых миграционных служб подконтрольных группировкам. Как и ранее, оккупированным гражданам Украины сулят выплаты, льготы и социальные помощи, предусмотренные законодательством России, а также участие в выборах. Об этом синхронно 22 июня заявили главарь группировки ДНР Денис Пушилин и главарь группировки ЛНР Леонид Пасечник. В Кремле приняли политическое решение. Максимальное число жителей оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей должны иметь российские документы. А ускорение этих процессов, о чем свидетельствуют заявления Пушилина и Пасечника, связано с выборами в Госдуму. Об этом радио «Донбасс Реалии» рассказал Вадим Денисенко, исполнительный директор Украинского института майбутнього.
Номінальну кількість людей із російського паспорта для того, щоб мати можливість потім додати певну кількість голосів. Не виключено, що ці голоси просто є частиною схеми по певній класифікації виборів.
А смогут ли жители ОРДЛО получать российские льготы и выплаты с паспортами и с НИЛСами? Вадим Денисенко говорит, что сейчас сложно оценить ситуацию.
Я не почув жодної заяви зі сторони Російської Федерації. Людям дають паспорти, обманюють, брешуть, і насправді поки ніяких пільг, допомоги від РФ ці люди не отримують.
Как должна реагировать Украина? По мнению эксперта, страна должна играть в дипломатическую игру. Надо по максимуму говорить о ползучей аннексии Российской Федерации на Донбассе и о том, что людям дают документы, но льгот о льготах Россия пока не говорит. Сергей Горбатенко, радио «Донбасс Реалии».
Мы в эфире по будням с 17 до 18. Но узнать главное можно тогда, когда вам удобно. Открывайте «Донбасс Реалии» в любой соцсети, которой пользуетесь.
Киев и Минск продолжают обмениваться угрозами ввода санкций. В Украине считают, что Беларусь уже начала торговую войну. В конце мая сроком на полгода там ввели режим индивидуального лицензирования на импорт ряда украинских товаров. Фактически это означает ручное управление ввозом украинской продукции в Беларусь. Как связаны экономики Украины и Беларуси? Может ли Киев позволить себе торговую войну против Минска? И какими будут последствия для обеих стран? Об этом в эфире телеканала «Настоящее время» рассказал заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства, торговый представитель Украины Тарас Качка.
Что Украина может потерять и кто больше всего пострадает от взаимных санкций Минска и Киева, как вам кажется?
Ну, это все, на самом деле, очень сложный комплекс отношений, потому что есть очень у нас действительно мощные политические турбуленции, если говорить там крайне дипломатично и мягко, хотя очевидно, что заявления и словарь этих заявлений очень-очень жесткий со стороны Беларуси, и, соответственно, мы не можем толерировать никакие действия по отношению там ДНР, либо в так называемой, потому что это террористы, и Крым, который оккупирован, и это все, как бы, ну, это не шутки-прибаутки, это достаточно серьезные вопросы, которые, безусловно, намного важнее, чем вопросы коммерческие. Тем не менее, у нас есть и коммерческая плоскость, и я тут там в полной мере согласен, что это действительно большая часть нашего рынка топлива занимает Беларусь, но главная причина в данном случае мы где-то порядком почти миллиард долларов платим за белорусские нефтепродукты. Но главное конкурентное преимущество Беларуси – это географическая близкость Мозырского завода, который является основным поставщиком. И у нас были совещания, и если вдруг будет большой кризис, хотя очевидно, что это будет самое как бы негативное развитие событий.
А как быстро Украина сможет восполнить этот дефицит?
Да, то это как раз я об этом хотел сказать, что это буквально несколько недель, то есть потому что мы видим, что рынок достаточно конкурентный. Вопрос только, как это повлияет на цену, на потребителей, ну и какие-то кратковременные сбои вполне возможно. Но мы не можем назвать это зависимостью, мы можем назвать это достаточно очень таким взаимовыгодным коммерческим сотрудничеством. И, безусловно, то есть этот фактор тоже принимается во внимание. И вот новости были сегодня Европейского Союза, что есть санкции политические и дискутируется вопрос какого-то более экономического давления, но тут опять-таки у Беларуси основные товары, которые экспортируются, это либо в топливо, либо удобрения, потому что у Беларуси есть конкурентное преимущество в наличии там калия, фосфатов и комплексных удобрений. Это достаточно дешево и пользуется спросом соседних государств.
Тарас, у нас буквально минуты, я просто очень хочу задать вам еще один вопрос. А экономические связи Украины, все-таки Беларуси, достаточно тесные. А Киев может себе позволить экономические санкции против Минска?
Ну, если честно, вопрос не в плоскости экономических возможностей. То есть мы торгуем на более чем миллиард в обе стороны товарами с добавочной стоимостью, если даже мы выведем за скобки вопросы топлива и удобрений, плюс есть большая производственная кооперация, поэтому это важное сотрудничество. Но если речь зайдет о таких важных вопросах, там, как Крым и Донбасс, то тут, безусловно, вопросы принципиальные будут иметь преимущество.
Тарас, спасибо вам большое. Это был заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства, торговый представитель Украины Тарас Качко.
Тема дня. Участвуйте в обсуждении. 0800 300 403.
Мы можем требовать уважения международного права. Если это не помогает, мы можем бомбить. Не только по курсу, но и по цели, если коллеги не понимают. Замглавы российского МИДа Сергей Рябков прокомментировал инцидент с британским эскадренным миноносцем «Дефендер», который якобы, цитата, «пересек государственную границу Российской Федерации в Черном море». Это цитата Минобороны Российской Федерации. «Перед кораблем страны-члена НАТО, который приблизился к мысу Фиолент, аннексированного Крыма, Россия якобы выстрелила со сторожевого корабля, а после этого сбросила 4 бомбы с самолета Су-24М». Минобороны Великобритании заявила, что, цитата, «ни один выстрел не был направлен в сторону «Дефендер», конец цитаты. Однако журналист BBC, который был на борту, сообщил, что российские катера угрожали огнем британскому кораблю. И все это происходит накануне учений «Сибриз 2021 в Черном море, в котором примет участие рекордное количество стран в этом году, 32, в том числе 6-й флот военно-морских сил США. Начнутся эти учения уже 28 июня. Зачем «Дефендер» приблизился к аннексированному Крыму и осмелится ли это повторить? Какой вывод сделали военные политики стран НАТО? И чем может закончиться реальный бой между ядерным государством Российской Федерации и кораблем одной из стран НАТО? Об этом мы поговорим в студии с нашими гостями. С нами содиректор программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова Алексей Мельник. Алексей, здравствуйте.
Добрый вечер.
Также с нами Игорь Кабаненко, адмирал запаса военно-морских сил Вооруженных сил Украины и бывший заместитель министра обороны Украины в 2014 году. Игорь, здравствуйте.
Да, доброго дня.
К нашим слушателям обращусь. Звоните, задавайте свои вопросы, высказывайте свои мнения. Наш номер 0800 300 403. Звонки бесплатные со всей территории Украины, включая и неподконтрольные ее части. Также следим за вашими репликами в наших социальных сетях, где прямая видеотрансляция нашего эфира, в Фейсбуке «Донбасс Реалии» и на страничке Украинской службы «Радио Свобода» в Ютьюбе. И, Игорь, давайте первый вопрос к вам зададим. Вот вчера мы видели публикации вот этих вот маршрута, по которому шел «Дефендер» и приблизился к берегу аннексированного Крыма. Вот наскочил Defender, судя по его маршруту, на ту одну из трех закрытых зон, которую Россия захотела закрыть аж до октября этого года в связи с военно-морскими учениями. Вот с вашей точки зрения, Defender, такой современный достаточно эскадренный миноносец, он случайно или нарочно отклонился вот в сторону аннексированного Крыма?
Ну, подождите, не идет речь о том, что случайно там или преднамеренно. Дело в том, что этот район, в этом районе, находится система, так называемая система разделения движения. Постоянно ходят суда, корабли и так далее, потому что, ну, она так была создана, именно так установлена. Да, она там на определенном участке, там 10 морских миль от побережья Крыма. Но, еще раз повторюсь, это международная система. По ней ходят постоянно суда. И корабли имеют право в соответствии с конвенцией ООН по морскому праву 82-го года, если я не изменяю память, по-моему, статья 17, там написано очень четко правила мирного прохода военного корабля. Вот, через там территориальные воды. И Defender так и сказал, что я проходил через Украины, ничего не нарушая правом мирного прохода. То есть здесь, в принципе, понимаете, ведь со стороны Российской Федерации там какие-то стрельбы и так далее, но не могут они быть там, потому что по курсу движения...
Пропала у нас связь с Игорем Кабаненко. Я напомню, мы разговариваем о том, к чему приведет вот такой вот прецедент, который случился у берегов аннексированного Крыма, когда кораблю, эскадренному миноносцу Defender британских военно-морских сил Российская Федерация, ну, силой, угрозами попыталась сделать так, чтобы он отплыл подальше от берегов аннексированного Крыма. Ну, по сути своей, это могло закончиться и столкновением вот между двумя государствами, по сути своей, ядерными, и Британия является членом Североатлантического альянса, и у Российской Федерации есть ядерное оружие, и, судя по всему, атака на военный корабль британский, если бы стреляли не предупредительными огнями, то могла бы закончиться вот серьезным боестолкновением. Зачем Defender приблизился к этому аннексированному Крыму? Осмелится ли он это повторить? Какой вывод сделали военные политики стран, членов НАТО, и чем может закончиться реальный бой между ядерной Россией и кораблем одной из стран НАТО? Об этом мы сейчас будем говорить в студии. Я надеюсь, вы будете звонить, задавать свои вопросы, высказывать свои мнения по номеру 0800 300 403. Звонки бесплатные со всей территории Украины, включая неподконтрольные ее части. Вот попрошу наших редакторов сказать мне, кто сейчас есть на прямой связи, потому что не совсем я понимаю. Говорят, что с нами Алексей Мельник. Алексей, ну тогда к вам такой вопрос. Ну вот говорит Игорь Кабаненко о том, что шел-то он по международно признанному маршруту. Но ведь понимал прекрасно и корабль, и Минобороны Великобритании, наверное, экипаж корабля о том, что Россия будет нервничать, мягко говоря, что зайдет британский корабль в эти зоны, которые Россия объявила закрытыми для судоходства, хотя и не признает это, но, получается, шли на обострение неким образом. Это был такой символический жест.
Ну, я думаю, мы подождем все-таки адмирала Кабаненко, чтобы он подробно остановился на морских аспектах. Вот. Я хотел бы сказать о том, что или мои оценки по той информации, которая на сегодняшний день есть, что это действительно... Первое, он действительно не заблудился, как, например, россияне обычно любят говорить. Вот. И он совершенно сознательно вошел, то есть проходил там, где он проходил. Там может быть спорный вопрос, заходил ли он на этих подрымили в 12-мильную зону, но опять-таки по британской версии, то есть это территориальные воды Украины в соответствии с международным правом. То есть российская версия, понятно, они настаивают на том, что вопрос Крыма закрытый, считают эти воды своими российскими. Вот. Ну, то есть вот такая вот одна из многих конфликтных зон. Вот. И то, что британцы, как вы говорите, сознательно это делали, вряд ли была задача их провоцировать Россию на такое агрессивное положение, потому что что, ну, это было бы, наверное, не совсем логично. То есть, если было намерение, то это показать России, что ее претензии на незаконные претензии на акваторию Черного моря, которая по международному праву считается украинской, совершенно нелегитимны, и мир не собирается с этим соглашаться.
Алексей, ну вот после этой реакции, которую мы сейчас увидели на днях, да, и комментария Сергея Рябкова, замглавы российского МИДа, о том, что будем бомбить, ну вот прокомментировал уже министр обороны Великобритании Бен Уоллес этот инцидент, комментарии The Times, изданию британскому, цитата: «Королевский флот всегда будет придерживаться международного морского права, ему ничто не будет препятствовать в мирном проходе». Ну, то есть говорят они о том, что будут продолжать это делать, а как вы думаете, ну вот в генштабах, в том же британском, увидели эту ситуацию, но видят, что размахивает Россия бомбами, может действительно бомбить эскадренный миноносец Defender. Будут там дальше идти, как вы считаете, проходить и раздражать Российскую Федерацию?
Вы правильно ставите вопрос. Я абсолютно уверен, что была произведена оценка рисков, что это не было решение командира корабля. Вот. Вместе с тем, вот то, что вы говорите, зачем? Выбор, в общем-то, небольшой. Либо мы, я имею в виду не только Украина, но и то, что мы называем цивилизованный Запад, признает право России изменять статус-кво и делать то, что они делают, вот, либо мы будем каким-то образом показывать им, что мы с этим не согласны, и это не пройдет. Причем я говорю, если бы вопрос стоял только о интересах Украины, территориальных водах Украины, вот вряд ли британское командование стало бы подвергать риску корабль и экипаж. Вот. Потому что таких конфликтных зон в мире достаточно много, и говорю, если в одном месте Россия достигнет этого успеха, значит, она будет повторять это в другом, и не только она, но и те, кто внимательно смотрит на реакции мирового сообщества на подобные действия.
Алексей, а если, ну, Владимир Путин предлагает проверить через вот своих подопечных, да, и замглавы российского МИДа, и Дмитрия Пескова, который тоже вот в похожем духе поддержал вот это вот предложение Сергея Рябкова бомбить, если действительно будет атакован корабль страны и члена НАТО, как отреагирует НАТО, ну, или Великобритания та же?
Ну, прежде чем ответить на ваш вопрос, я хотел бы обратить внимание на еще один интересный момент, или существенный момент. То есть в последнее время Россия все время пытается, вот, скажем так, делать вид «нас там нет», да, вот, отрицать то, что происходит. В данном случае, потому что, мне кажется, Россия несколько преувеличивает, во-первых, то, что там действительно произошло, а во-вторых, она пытается все-таки шантажировать, вот, или пугать тем, что они могут перейти к реальному.
Стратегия сумасшедшего, вот называл глава украинского МИДа вот эту вот тактику Дмитрий Кулеба.
Да, то есть этому давно есть определение, но в чем реальная опасность? Действительно, если будет принято такое решение, во что я очень слабо верю, потому что Россия не может не понимать последствий. Последствия я имею в виду не переход к неконтролируемой эскалации, что, в общем-то, тоже возможно. Вот. Но, скорее всего, Россия понимает, что ни Россия, ни Запад не заинтересованы в военном конфликте. Поэтому те горячие там линии, красные линии, они будут немедленно задействованы для того, чтобы купировать ситуацию и не допустить даже локального какого-то конфликта. Вот. А последствия, о которых я говорю, и которые понимает Россия, это то, что Запад ударит по ней тем оружием, которое не является военным реальным оружием, вот, а тем оружием, которое реально эффективно может нанести огромный вред России. Поэтому, говорю, вряд ли за подобными угрозами планируются реальные акции. Вот. В чем, тем не менее, в чем самый большой риск, это то, что вот мы видели, наверное, многие видели, слушатели, зрители, те кадры пролета, демонстративного пролета российских самолетов. Там их насчитали несколько десятков. Будут еще кадры, если это была действительно стрельба. То есть один из этих летчиков, один из этих артиллеристов может ошибиться, либо всерьез взять на себя ответственность, инициативу за вот те все угрозы бомбить. Вот, и сработает то, что называется на таком лексиконе экспертном стратегический капрал. То есть это когда вот уровень какого-то капрала там или сержанта или младшего офицера может существенно внести существенные коррективы в планы генеральных штабов. Вот в этом и как раз, на мой взгляд, очень большая опасность по более широкой эскалации, которая, опять-таки, я говорю, скорее всего, будет попытки сразу ее погасить.
То есть, действительно, возможны инциденты определенные из-за вот такой нервозности.
Нервозные инциденты.
Да, которых, кстати, и предупреждали в Российской Федерации в связи с этими приближающимися учениями «Сибриз-2021». О них мы еще поговорим. Присоединился к нам, вернулся, точнее, Игорь Кабаненко, адмирал запаса военно-морских сил, вооруженных сил Украины. Такой вопрос к вам, Игорь Васильевич. А вот то, что как поступать, собственно говоря, в каких-то кризисных ситуациях, это решает капитан корабля, который вот непосредственно проходит по вот этому маршруту. Ну вот давайте смоделируем, да, потому что ну, в будущем, судя по принципиальным позициям сторон, возможны некоторые инциденты. Кто принимает решение? Может ли, ну, допустим, капитан британского корабля принять решение стрелять в ответ, или он будет связываться с Лондоном?
Ну, во-первых, я хотел бы отметить, что вот все, что происходит, здесь нет провокации какой-то, нет, на мой взгляд, специального такого умысла, там, такого гибридно, там, открыто-скрытного и так далее со стороны британского экипажа, эсминца. Во-первых, хочу отметить, он ведь действовал в нормах международного морского права. И Россия нарушала, она считает море своим, это не так, потому что в море действуют определенные законы, международно установленные, в международной практике, есть конвенции, еще раз хочу повторить, и так далее. И вот такие вещи, которые сегодня допускаются, ну, допустим, не пропускать, это же как бы продолжение действий. Как бы со стороны российских федераций, допустим, не допускались наши патрульные корабли государственной пограничной службы, не пускались авиации, обстреливались оккупированных платформ газовых там, и так далее. То есть это все нарушение международного права. Нарушение в данном случае, вот когда это касается права открытого моря, ну вот, говорим там, нейтральные воды, так это в международной практике называется право открытого моря. В данном случае, когда Россия пользовалась правом мирного прохода, это также международное право. И со стороны России, я хотел бы на этом сосредоточить внимание, со стороны угрозы, там, допустим, в полигонах, которые прилегают к этому району системы разделения движения, где двигался британский эсминец, они сняли боевые упражнения, там, как бы привлекая внимание, говорят, что вот они с этим не согласны, это все является нарушением. Я хотел бы на это обратить внимание. Идея все нарушения международного права. Допускается здесь, значит, международная комьюнити должна сказать, окей, мы допускаем это, где не менее сложная ситуация. Мы допускаем это в Арктике, где также со стороны Российской Федерации там предпринимаются меры ограничить международное морское право в своих интересах. Но это неприемлемо. Это вещи, которые уже много раз в войнах опробованы с огромным количеством жертв и крови и так далее. То есть, ну, эти вещи неприемлемы. Потому что это пересмотр канонов, пересмотр границ и так далее.
Игорь Васильевич, а вот атака на корабль страны-члена НАТО, это пятая статья вот договора по НАТО?
Это пятая статья. Есть определенные процедуры. Они четко выписаны в соответствующих доктринах. Атака военного корабля, это уже тоже, это как бы все выстроено опытом холодной войны там и войн предыдущих. Что такое атака корабля? Есть, объявляется самообороны. Были еще в свое время договора вот, об одном из них, о пересмотре такого договора, или о пересмотре по усовершенствованию такого договора 1978 года, предотвращение инцидентов на море. Это международный договор был заключен в свое время между Соединенными Штатами Америки и Советским Союзом. После там очень
драматических таких гибели личного состава там и так далее. То есть речь идет о том, что уже существует и зоны, и порядок действий, и так далее. Если такая атака будет происходить на корабль, то, безусловно, командир корабля имеет полномочия соответствующие принимать решение сам. Потому что есть зона, еще раз повторюсь, самообороны корабля. И он будет это делать. Он будет отражать атаку. Внезапную атаку, передавать определенный сигнал на командный пункт, там флота и так далее. Но он будет действовать без обстановки. Это первое очень важное. Второе. Вы сказали относительно известной статьи 5 Вашингтонского договора. Да, это всего статьи 5. Это, соответственно, запускается совсем другие механизмы и в действиях политической организации НАТО, мирной организации НАТО. То есть, несмотря на какие-то другие аспекты, там, экономические, безусловно, будут экономические, политические, информационные и другие, кибернетические действия, но военная организация сразу будет реагировать, потому что эта квалификация нападения на одного из членов Альянса, что считается нападением на весь Альянс в целом. То есть, один за всех и все за одного. И в этой ситуации я думаю, что я слышал в эфире там разговоры о том, что а что же будет дальше. Я думаю, что британцы таким образом подают сигнал своим коллегам, что свобода судноплавства, это freedom of navigation, это одно из ключевых прав, которым все государства, которые не доступны, которые имеют соответствующие ресурсы мореплавания. Это неотъемлемое право. То есть, что ее нужно защищать, свободу мореплавства, что нужно принимать соответствующие меры. И неприемлемым является права, посягательство на эти права со стороны, неважно, Российская Федерация, другая, Китай или кто-то другой, потому что вот это посягательство, это очень опасно. Это ведет, опять же, к пересмотру, к переделу, к войне. К серьезной, масштабной войне. Потому что это фундаментальные, еще раз повторюсь, права, которые выстраданы и кровью, и потом, и гибелью большого значительного людей. И учитывать в том числе опыт холодной войны.
Вопрос Алексею Мельнику, содиректору программы внешней политики международной безопасности Центра Разумкова. Алексей, ну вот говорим мы о правах, да, о международном мореплавании, о свободе его, но в генштабах, наверное, есть же и свои аналитики, да, и не только там воевать хотят, а и каким-то образом упреждать столкновения, наверное, основываясь на опыте холодной войны. Есть ядерная доктрина Российской Федерации, где, кажется, есть возможность упреждающего тактического ядерного удара, если вдруг России покажется что-то. Наверное же это тоже там как-то анализируют и принимают во внимание в вот этом всем. Или это не имеет значения в данном случае?
Ну, я бы не делал такой очень большой сейчас шаг к ядерному оружию. Вот. Но действительно, поскольку вы вспомнили ядерную доктрину российскую, то там есть довольно достаточно настораживающие моменты. Это касается того, что Россия декларирует свое право применить ядерное оружие не только в случае ядерного нападения, но и, как там сказано, в случае обычных применения обычных вооружений, но в масштабах, которые угрожают, не могу сейчас дословно вспомнить, но типа существованию самого российского государства. Вот. А вот здесь кроется очень большая опасность, потому что что имеет в виду под российским государством, я имею с точки зрения Путина и его генерального штаба, его военных, вот что они могут считать такой экзистенциональной угрозой для России. Вот, поскольку у России на сегодняшний день не так много осталось инструментов, которые позволяют ей претендовать на статус мировой державы, вот, то есть это ядерное оружие, это где-то энергетические инструменты, вот, то
вероятность того, что в какой-то момент Россия может все-таки прибегнуть к ограниченному использованию ядерного оружия, вот она достаточно вероятна. Вот, поэтому действительно эти опасения, они не на пустом месте.
Да, сакральный Крым, по-моему, годится. Ну, по-моему, да, ну вот на вот этот вот статус того объекта, который может угрожать существованию российского государства. Знаем мы личное отношение Владимира Путина к нему. 0800-300-403, номер прямого эфира. Слушатели обращаются. Здравствуйте, откуда вы?
Алло, добрый день, Харьковер. Вот вопрос к Алексею Мельнику. Вот смотрите, ну, мне кажется, вы извините меня, конечно, извините, ребята, за непарламентское выражение. Это все-таки предвыборные понты Путина. Вот он хочет как-то показать. Вот, Алексей, смотрите, а вот был случай с Турцией. Турция сбила самолет, и все нормально, все чин-чинарем, Путин даже не прыгает. Еще один момент. Если Путин будет рыпаться, Северный поток 2 накроется медным тазом. Это все понты Путина. Спасибо.
Спасибо, Алексей. Прокомментируйте, если хотите.
Ну, в данном случае, я говорю, если даже то, что наш уважаемый слушатель использовал термины, я думаю, за которые вряд ли стоит извиняться, потому что такими вот терминами лучше всего характеризуется поведение российского руководства. Примера, который он привел, инцидента с российским самолетом, сбитым турецким истребителем, вот он тоже по-своему показателен, потому что в тот момент казалось, что Россия и Турция на грани войны. Чем это закончилось, мы сейчас прекрасно наблюдаем, то есть там дошло до таких горячих объятий. Вот это как раз то, что, в общем-то, вселяет надежду, что в какой-то момент стороны понимают, чем это грозит. Дальнейшая эскалация не останавливается, в общем-то, если это не, ну, вряд ли это идет до партнерства с Россией в ближайшее время, со стороны стран Запада, Великобритании в том числе, но то, что лидеры в какой-то момент проявляют достаточно ответственность, чтобы не зайти дальше, там, как в том случае запрета от турецких помидоров, вот, чтобы не привести к дальнейшему разрастанию военного конфликта.
Алексей, вы согласны с тем, что аннексированный Крым — это такая кощеева игла Владимира Путина, и вот он будет бороться за ее защиту до последнего и так реагировать на все вот эти вот вещи?
Более того, я вам скажу, что когда не станет Путина там физически или как политического игрока, вот следующий, кто за ним придет, самый большой российский либерал, вот, наивно полагать, что он на следующий день откажется от Крыма. Слова Навального, которого Путин там пытается сгноить в тюрьме, о том, что Крым — это не бутерброд, это вам ярчайшее подтверждение. Данные социологических опросов российских, где больше половины населения по-прежнему считает, что это было хорошее решение, это вам как бы подсказка к тому, что Россия никогда не откажется от Крыма добровольно. По крайней мере, пока Россия в этих границах, в размерах этих границ, которые там есть. Проблема не только в Путине, но в данном случае он олицетворяет эту проблему.
Вопрос Игоря Кабаненко. Игорь Васильевич, ну вот стартуют эти учения «Сибриз» 2021, 28 июня. В 6-м флоте военно-морских сил США заявили о том, что это, кстати, станет главной ударной силой на этих учениях, что 32 страны принимают участие, которые направят 5000 военнослужащих, 32 корабля, 40 самолетов, 18 команд из состава сил специальных операций и боевых пловцов. Это самые масштабные учения вот в истории в Черном море, «Сибриз». Вот почему они такие масштабные? Какая цель этих учений?
Вы знаете, я сейчас вернусь к «Сибриз». Вы отметили, что они масштабные, и они самое, это 21-е учение, но оно самое большое по масштабам по сравнению с теми, которые... По предыдущим репликам хотел бы добавить, если возможно, буквально очень
коротко. Да, пожалуйста.
Коротко, что вот, знаете, вот мы когда говорим «никогда», вот я, у меня вот так сложилось, есть там довольно значительный опыт еще службы во флоте Советского Союза. Я помню вот эти слова «никогда». Мы никогда не уйдем из дохлака, мы никогда не уйдем там пятая эскадра там. Мы никогда не уйдем из Камрани. Понимаете, вот это никогда, вот думаю, что это является аргументом. Потому что
всегда существует логика действий. И вот здесь она была на точке зрения со стороны Российской Федерации с точки зрения международных признанных правил и норм, которые, мы знаем, очень хорошо были установлены еще после Второй мировой войны. И ведь можно продолжать. Но я еще раз хочу вернуться к тому, что вот никогда относительно возвращения Крыма я бы не использовал вот эту категоричность, потому что ситуация меняется довольно быстро. И я думаю, что мы еще много очень интересного и впереди. И Крым все равно будет в составе Украины. Вернется наши родные пенаты, наши родные гавань. Теперь относительно Сибриза. Учение серьезное, все учение масштабное, и по району проведения, в общем-то, от Южной Бессарабии и до Херсонской области, Николаевской области, морские районы, морские полигоны, кстати, и там маневры с использованием разных группировок, разных, в том числе сил специальных операций, морская пехота, воздушные десантные подразделения, парашютные десантные, вертолеты, авиация. То есть это серьезное учение, партнерское учение. Это я хотел бы обратить внимание, что исторически это учение, американское учение, к которому присоединяются на добровольной абсолютно основе силы стран НАТО, силы Черноморского, кроме России, соответственно. И все это совместно отрабатывает очень много интересных и важных задач. Как по реагированию на кризисы в прибрежной зоне, на побережье, в море, так и по отработке очень важных совместных действий по предупреждению этих самых кризисов. Хотел бы также отметить, что вот уже стала практикой вот эта вот война на Кавказе, учений, когда закрываются районы со стороны Украины для того, чтобы проводить учения совместные, а вот Кремль располагает вот в этих районах свои районы для проведения там артиллерийских, ракетных, создавая вот такие противоречия. Вот это является провокацией, это серьезнейшая провокация, направленная там на фразу этих учений. Мы сообщения со стороны России относительно того, что они там... Это беспрецедентные заявления, что они там требуют эти учения. Так далее, это абсолютно не дело, потому что учения проводятся в территориальных водах Украины и в водах открытого моря, и на территории Украины. Это суверенное право нашего государства. И вот, в принципе, как бы ситуация остается напряженной, но я думаю, что все равно весь план учений будет выполнен. Отработки всех мероприятий пройдут на достаточно высоком уровне, в том числе отработки штабов. Это важно. Стандартные процедуры НАТО по деятельности штабов. Мы понимаем, все начинается с оперативных планов, с подготовки и рассмотрения соответствующих там задач и принятия решений командующими штабами. Это важнейшее.
Игорь Васильевич, а будут отрабатывать защиту украинского побережья вот эти все государства, страны, члены НАТО?
Вы понимаете, что безусловно это ведет, то после такой отработки такие действия возможны. Но мы должны тут четко понимать, опять возвращаясь к тому самому месседжу, что если будут защищать за нас, нет. Помогать будут, и мы это видим. И все вот это направлено на то, чтобы помочь Украине создать соответствующие условия, которые показывают, что Украина одна не останется. Но если вы говорите о защите, ну это наш функционал, это функционал каждой суверенной, которая не входит в какие-то союзы, ну как НАТО и так далее. То есть вы как бы тут касаетесь серьезной темы там. НАТО, да, они существуют, они серьезные, но у нас очень большие, на мой взгляд, домашние задания, которые мы должны выполнить, и в том числе в военной сфере, и в военной сфере. Я думаю, что это случится, и мы получим план действий по вступлению НАТО, так называемый MAP Action Plan, и это будет развиваться в правильном и серьезном направлении. В любом случае, вот такие мероприятия совместные. Мы знаем, что они проводились и раньше, допустим, учения десантных войск вблизи Херсона, которая проводилась совместно британской и украинской. То есть тоже вот каждое такое учение, это тоже сдерживающий фактор. Фактор, который дает серьезные сигналы, что ну вот нельзя как бы беспредельно.
Вопрос Алексею Мельнику, к сожалению, заканчивается наше время. Вот еще один вопрос Алексею Мельнику хотел бы задать. Алексей, ну будут проходить эти учения в северо-западной части Черного моря, охватывая территорию Николаевской, Херсонской, Одесской областей, ну и в открытых водах Черного моря. Почему так нервничает Российская Федерация? Ну, далеко вроде бы от Крыма, который она считает своим. Ну вот заявляют о том, что хорошо было бы этим странам НАТО совместно с Украиной отменить эти учения, чтобы не было каких-то инцидентов.
Ну, первое, я хотел бы прокомментировать то, что мой коллега сказал, наверное, по поводу моих слов добровольной отдачи России и Крыма. То есть отдачи никогда. Я имел в виду, что Россия никогда не отдаст добровольно. То есть это может быть добровольно, принудительно. Вот, ну, это просто такое короткое замечание. Почему Россия нервничает? Одна из причин того, что она нервничает, и того, что сейчас произошло, это вот одновременно со всеми этими событиями в Москве проходит такая огромная конференция по вопросам безопасности. Вот. И те люди, которые, ну, я имею в виду представители стран, которые собрались, это можно так образно назвать антиамериканская, антизападная коалиция. Вот. Я думаю, что...
ОДКБ вот... такое, да, 21 века?
Нет, это гораздо шире, чем ОДКБ, но я в том плане, что Россия, наверное, нервничает. Раз вы вспомнили ОДКБ, то есть они пытались создать аналог НАТО. Из этого ничего не получилось. То есть Россия понимает свою слабость. И если вот пока вот сейчас удается Путину каким-то образом достигать успеха, я думаю, что все-таки это временный успех. Это вот демонстрация того, что один из слушателей сказал, понты, это демонстрация силы, это использование того, что Запад не хочет или не идет на вооруженный конфликт. То есть это вот, скажем, вот шантаж, без привлечения можно говорить, что это тактика государства террориста в международном масштабе. Вот, поэтому отсюда и нервы от ощущения своей слабости, ну и, наверное, некоторой степени от безнаказанности. Потому что Жириновский где-то сегодня его там цитирует, что он сказал, что никогда Запад и НАТО не будут воевать с Россией, мы можем потопить весь их флот, и нам ничего за это не будет. Вот как бы Жириновский один из тех глашатаев Кремля, который иногда подменяет Путина.
Ну, действительно, вот мы столкнулись уже вот с такой принципиальной позицией обеих сторон, но для Запада она действительно принципиальна, потому что крымские воды территориальные, это не единственные воды, которые, ну вот, нужны западным странам. Есть еще конфликты, допустим, в Восточно-Южно-Китайском морях, где та же Британия и США требуют свободы судноплавания, а Китай ее оспаривает и, наверное, внимательно следит за вот этим инцидентом у крымского полуострова. Спасибо большое нашим гостям. Это были Алексей Мельник, содиректор программы внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова и адмирал запаса военно-морских сил Украины, бывший заместитель министра обороны Украины в 2014 году Игорь Кабаненко. Мы продолжаем, не переключайтесь.
Наш автоответчик 0800 300 403 работает круглосуточно. Ждите 10 секунд и оставляйте свой отзыв или тему. Их услышат другие.
В России новый всплеск заболеваемости коронавирусом. В страну пришел индийский штамм коронавируса Дельта, который быстро распространяется внутри федерации. В некоторых регионах вводят обязательную вакцинацию работников таких сфер, как образование, транспорт, ЖКХ, а также госслужащих. Насколько опасен новый штамм и как быстро из России он может попасть в другие страны? Об этом телеканалу «В настоящее время» рассказал вирусолог Новосибирского государственного университета Сергей Нетесов.
Скажите, пожалуйста, вот ряд стран Западной Европы отменяют жесткие ограничения в связи с коронавирусом. В Украине резкое падение новых заболевших. Вы понимаете, почему же в России и, в частности, в Москве наблюдается такая вспышка этого заболевания?
Ну, вы знаете, причин для этого несколько. Во-первых, прошли так называемые последние звонки в школах. И заканчиваются сессии в университетах, молодежь празднует. Во-вторых, люди, к сожалению, расслабились, потому что, в общем, в мае месяце были изданы постановления о ослаблении противоэпидемических мер. И люди в основной своей массе перестали носить маски. Ну и, наконец, третье, на территории России проник так называемый индийский вариант вируса, и он стремительно завоевывает, так сказать, большинство, скажем так, случаев заболеваний. В основном именно этот вариант сейчас вызывает заболевания в Санкт-Петербурге и в Москве, и, судя по всему, он движется в регионы. Так что вот эти три причины и обусловливают, так сказать, повышение заболеваемости, но к ним надо добавить четвертую. Очень низкий охват пока вакцинации. На уровне 12-13% населения, и это, конечно же, намного ниже, чем в странах Европы, не беря, так сказать, во внимание Израиль и Великобританию, где процент населения уже больше 60%, которые вакцинированы. И там есть твердые основания для снижения противоэпидемических мер и даже отмены некоторых из них.
Тогда в этом контексте мой следующий вопрос – ваше отношение к принудительной вакцинации?
Вы знаете, я бы не стал бы, конечно, вводить принудительную вакцинацию повсеместно. Но дело в том, что есть службы, которые очень интенсивно контактируют с населением. Известно по данным эпидемиологических исследований, что именно в этих службах больше всего случается заболеваний. И, по крайней мере, работу с работниками этих служб я бы очень сильно усилил в плане, так сказать, уговаривания их, настаивания на том, чтобы они вакцинировались. Ну, а на самом деле, так сказать, когда люди не принимают во внимание разумные доводы, стоит задуматься о том, чтобы как-то, вообще говоря, их простимулировать. Ну, а, как говорится, стимулировать же можно и кнутом, и пряником. Так вот, надо, судя по всему, и применять такие меры, начинать. Надо сказать, что, например, очень жесткие и большие штрафы в свое время вводились и в Европе, в некоторых странах, когда люди там не носили маски. Так что есть методы, кроме вот такого, так сказать, прямого принуждения и приказа, есть методы, как усилить стремление людей вакцинироваться.
Вот вы говорите, что один из факторов – это индийский штамм. Что сейчас известно об этом штамме и чем он так небезопасен?
Ну, во-первых, у него так называемый, так сказать, так называемое репродуктивное число, судя по всему, в полтора раза выше, чем для обычного штамма, для которого оно район равно примерно тройке, а здесь, судя по всему, это 5-6. То есть он быстрее распространяется.
То есть из 10 кроме человек того, будут заражены 5-6, я правильно понимаю?
Да, в результате в среднем, конечно. Не, так сказать, не точное число, а в среднем. Во-вторых, вроде бы у него меньше так называемый инкубационный период и меньше период от начала заболевания до развития тяжелого состояния. Ну и, наконец, от него в меньшей степени защищают существующие вакцины. Это уже проверено на вакцинах двух-трех, так сказать, компаний зарубежных. И, судя по всему, также и по отношению к спутнику этот штамм тоже будет, так сказать, меньше подвергаться действию защитных систем организма.
Словарь. Великая Отечественная война. Термин, который впервые использовал Сталин, призывая советских граждан к сопротивлению нацистам, напавшим на Советский Союз. Позже его подхватили и развили советские деятели искусства и историки. Цель термина – показать якобы всенародное сопротивление нацистам в период с 1941 по 1945 годы. В этой версии истории, навязанной советской пропагандистской машиной, советские граждане все будто бы сражались за Отечество в то время СССР, как это делали подданные России. Российского царя за 130 лет до этого в Отечественной войне с Наполеоном. На самом деле, никакого единого сопротивления на территории Союза во время немецко-советской войны не существовало. Для тех же воинов УПА, которые боролись за независимую Украину и с Советами, и с Вермахтом, когда поняли, что нацистам Украина не нужна. Более того, для украинцев войну начали не нацисты, а Сталин, который оккупировал Галичину, Северную Буковину и Бессарабию накануне нападения Германии на Советский Союз. Закончилась для украинцев война тоже не 9 мая 45 года. В составе армии союзников украинцы сражались со странами ОСИ до конца Второй мировой войны 2 сентября 1945 года. Сегодня российские историки и политики говорят «Великая Отечественная война», чтобы замолчать факт того, что именно Сталин с Гитлером развязали Вторую мировую. Ведь для Запада Советы были таким же агрессором, как и Германия. В 1939 году Москва напала на Финляндию, тогда же аннексировали оккупировала страны Балтии. Сегодня украинские историки используют более точный термин для этого периода Второй мировой – немецко-советская война. Понимай, что происходит. Больше на странице «Донбасс Реалии» в интернете.
Друзья, вы слушали и смотрели радио «Донбасс Реалии». Для вас в студии работали Денис Тимошенко, Егор Устинов, Владимир Удовченко, звукорежиссер прямого эфира. Больше ищите в интернете сайт украинской службы «Радио Свобода», «Радио Свобода.орг», вкладка «Донбасс Реалии» и во всех популярных социальных сетях. Удачи и до завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».